Открытие молодежного форума «Селигер». Новые подробности в уголовном деле бывшего главы МВФ Доминика Строскана. Польша с 1 июля 6 месяцев будет председательствовать в Евросоюзе. Вот такие темы, а кроме того, обзор французских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, сегодня в Тверской области открывается очередной молодежный форум «Селигер», организованный Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке прокремлевского молодежного движения «Наши». В этом году на его проведение потратят рекордную сумму – более 200 миллионов рублей. Организаторы говорят о «Селигере» как о возможности карьерного старта для талантливой молодежи и на словах стараются дистанцироваться от политических тем. Критики молодежного форума вновь обвиняют его устроителей в необоснованной трате бюджетных средств на идеологическую подготовку лояльных власти молодых людей. Над темой сегодня работал мой коллега Марк Крутов.
Как ожидается, на берегу озера Селигер этим летом побывает около 20 тысяч человек из более чем 80 регионов России и 80 стран мира. Официальная идея форума звучит так. Это возможность презентовать свою программу, свой проект или идею. Это прямой доступ к инвестициям, грантам, фондам крупнейших компаний, государственным программам. Если раньше движение «Наши» не скрывало политической направленности лагеря, то в этом году слово «политика» осталось в названии лишь одной из тематических секций, а главной темой заявлены инновации и создание привлекательного образа России за рубежом. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик.
Предварительная программа форума, она еще подлежит достаточно серьезной коррекции, но уже известно, что в этом году у нас вновь приедут участники международной смены. Это ребята из лучших вузов мира: Оксфорд, Кембридж, Массачусетский технологический институт и многие другие. И в числе прочего они презентуют на форуме свои проекты, и лучшие из этих проектов будут профинансированы в том числе с помощью партнеров форума.
На проведение «Селигера» с каждым годом выделяется все больше средств. Увеличивается ли вместе с этим количество участников?
Вы знаете, сопоставлять количественную динамику и качественную динамику форума – это достаточно неправильно, на мой взгляд, потому что результатом форума из года в год становится в первую очередь количество соглашений, партнерских договоров, которые заключают участники на свои проекты с экспертами и гостями форума. Но в этом году мы ожидаем около 20 тысяч участников.
В прошлом году «Селигер» запомнился многим акцией молодежного движения «Сталь» под названием «Здесь вам не рады». Его активисты разместили в лагере инсталляцию с изображениями лидеров российской оппозиции и глав иностранных государств в обрамлении нацистской символики. Среди тех, кто был подвергнут обструкции, оказались глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-руководитель Украины Виктор Ющенко, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, журналист Николай Сванидзе, политики Эдуард Лимонов, Борис Немцов и другие. Я спросил пресс-секретаря «Наших», ожидаются ли в этом году на «Селигере» акции, которые могут вызвать в обществе сравнимый по силе резонанс.
В этом году на форуме ожидается насыщенная программа, в числе которой концерты молодых музыкантов, выставки молодых художников, работа лаборатории прототипирования ProLab у молодых инноваторов. У нас ожидается достаточно много мероприятий.
Сказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. Дмитрий Медведев на «Селигере» будет, как и в прошлом году. Его приезд ожидается 7 июля. Наверняка появится в лагере и главный идеолог «Наших» Владислав Сурков. При подготовке форума в этот раз вновь не обошлось без скандалов, связанных со спонсорами. Отказался спонсировать мероприятие, возглавивший недавно партию «Правое дело» бизнесмен Михаил Прохоров, который в 2010 году выделил на одну из программ «Селигера» около 10 миллионов рублей. В прошлом году после скандала с акцией «Здесь вам не рады» от спонсорства «Селигера» отказался концерн «Даймлер». В этот раз организаторы мероприятия записали в официальные спонсоры итальянскую компанию «Moleskine», знаменитого производителя записных книжек и другой канцелярской продукции, популярной среди творческой интеллигенции. Как выяснилось позже, со слов представителей итальянской компании, они всего лишь предоставили организаторам по их просьбе несколько десятков блокнотов. Опроверг свое спонсорство и значившийся в списке концерн «Mercedes». После скандалов прошлого года эксперты говорили о том, что «Селигер» и вовсе может быть отменен, но его проведению не помешала даже вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Тверской области. Еще один запомнившийся всем скандал, связанный с Селигером, произошел в 2007 году, когда из лагеря были выдворены пробравшиеся туда журналисты нескольких средств массовой информации. Среди них был корреспондент журнала The New Times Илья Барабанов. Вот что он рассказал накануне нынешнего форума моему коллеге Арслану Саидову.
Второй год подряд Василий Якименко старается перепозиционировать Селигер. Говорит о том, что абсолютно все смены, которые будут в лагере, не политические и к движению наши отношения не имеют. Вот и единственное, есть там такая смена политика, в рамках которой в прошлом году был скандал, когда выставляли портреты правозащитников и прочих якобы врагов народа. Политическая смена, она целиком нашистская, туда по-прежнему поедут комиссары, и вот как бы официально считается, что все остальное аполитично, а вот здесь по-прежнему комиссары.
Форум Селигер, по вашим ощущениям, что это такое? Это пионерский лагерь советских времен или здесь некая другая составляющая, современная, и в чем она заключается?
В первую очередь, конечно, лагерь Селигер — это такая большая распивочная для чиновников Росмолодежи и руководителей движения «Наши», которые умудряются делать на этом очень большие деньги. Вместе с тем, конечно, нельзя отрицать того, что молодые люди из регионов, которые туда приезжают, иногда им получается получить какие-то новые полезные связи, знакомства. Те редкие случаи, когда кто-то из-за молодежи умудряется заключить какие-то контракты по итогам Селигера. То есть нельзя, конечно, все рисовать исключительно черной краской, но надо понимать, что первоочередная задача всего этого сборища абсолютно политическая и в том числе и финансовая.
Говорил журналист Илья Барабанов. Политолог, президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский согласен с тем, что лагерь наших на Селигере – это шанс сделать карьеру для молодых людей со всей страны. Вопрос в том, какую карьеру?
Ну да, это социальный лифт, но такой социальный лифт в бюрократической структуре, где отбор идет не по принципам каких-то там творческих способностей, а по принципу верности начальнику, кто лучше выслуживается и так далее. Ну, там, может быть, организационные способности людей влияют на их возможность продвижения наверх, но вообще-то это главный критерий оценки – это вот глубже вылезать. Вот такие люди, к сожалению, там пробиваются выше и выше. А так многие ребята из провинции соглашаются приехать в Москву, подемонстрировать охотно или на тот же Селигер. Не из карьеристских соображений, а просто прокатиться за чужой счет, либо отдохнуть у озера, или там потусоваться в Москве.
Президент Дмитрий Медведев в последнее время стал дистанцироваться, что ли, от некоторых инициатив, прочно ассоциирующихся с именем Владимира Путина, например, Народного фронта. Говорят об их негласном предвыборном соперничестве. Почему в этом году Медведев не отказался от поездки на Селигер?
Дело в том, что Медведев хочет остаться президентом, а избиратель у нас один, Путин. Поэтому Дмитрий Анатольевич, он раздирает, так сказать, двумя идеями, которые, с одной стороны, понравятся Западу, интеллигенции, бизнесу, там, либералам, и поэтому он от чего-то дистанцируется. А с другой стороны, он знает, что он будет президентом только если этого захочет с этим согласиться Путин. Поездка на Селигер, это вот он показывает Путину, что он вот свой, он хороший.
Таково мнение политолога Владимира Прибыловского. Предположений о том, когда сам Путин приедет на Селигер, пока нет. В его графике посещение этого мероприятия не значится. Завершится же форум ровно через месяц, 2 августа. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд города Вельска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева 26 июля. Число жертв взрыва на ГРЭС в Сургуте достигло 5, в клиниках остаются 8 раненых. В России от рук радикальных националистов за 6 месяцев этого года погибли 14 человек, 58 пострадали. Такие данные привел сегодня правозащитный центр «Сова». В Краснодарском крае вынесен приговор двум московским педагогам, чьи ученики из-за недосмотра утонули во время купания на Ейской косе. Ирина Рябова осуждена на 4 года колонии поселения, Алексей Багрянцев на 2,5 года. В Сирии в ходе операции сил безопасности в регионе Джабаль-Аз-Завия с четверга были убиты 3 гражданских лиц, сообщают местные правозащитники. В провинции Нимрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзиньтао, считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, отмечающей сегодня 90-летие. Как всегда в это время отмечу для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Продолжим программу. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, обвиненный в США в сексуальных преступлениях, сегодня должен вновь предстать перед судом в Нью-Йорке. Предполагается, что суд может облегчить условия залога, под который финансист был отпущен из тюрьмы. В последние часы появляются сообщения, что у следствия есть серьезные сомнения в показаниях горничной нью-йоркской гостиницы, которая обвинила Стросс-Кана в попытке изнасилования. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Западное агентство, ссылаясь на данные неназванных источников в правоохранительных органах, сообщает, что прокуроры готовы значительно снизить сумму залога, под которую Стросс-Кан был выпущен из тюрьмы, и облегчить условия домашнего ареста, поскольку у них есть подозрение, что горничная, обвинившая его в сексуальных домогательствах, лгала как о своих действиях в день предполагаемого нападения, так и о своем прошлом. Напомним, 14 мая Стросс-Кан был арестован по обвинению в сексуальных преступлениях. Утверждалось, что он принудил к сексу в своем гостиничном номере 32-летнюю горничную, иммигрантку из Гвинеи, а затем попытался покинуть США. Несколько дней назад в эфире телекомпании NBC адвокат горничной Джеффри Шапира так описывал происшедшее.
Когда она поняла, кто этот человек?
На следующий день.
Как она узнала?
Друг позвонил ей, чтобы сказать, знаешь, что за человек сделал это с тобой?
И какова была ее реакция?
Испуг, неверие, растерянность.
Однако сейчас, по сведениям СМИ, показания горничной подвергнуты сомнению, поскольку ее уличили в предоставлении недостоверных сведений о себе. Прокуроры полагают, что она дала ложные сведения в своем прошении о предоставлении ей убежища в США, в котором, в частности, утверждала, что подверглась изнасилованию в ее родной Гвинее. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что горничная в течение дня после предполагаемого преступления имела телефонный разговор с человеком, находящимся в заключении, с которым она обсуждала возможные выгоды от выдвижения обвинений против Стросс-Кана. Разговор записан. Утверждается также, что этот заключенный был арестован по обвинению в обладании 180 килограммами марихуаны, и что он был среди группы людей, вносившей на банковский счет женщины денежные средства, общая сумма которых за последние два года достигала 100 тысяч долларов. Сообщается также, что адвокаты Стросс-Кана наняли сыскную компанию, которая, судя по всему, занималась изучением прошлого горничной. Источник Associated Press говорит, что есть сомнения в правдивости показаний горничной о ее действиях после предполагаемого преступления, однако это не обязательно означает, что будут пересмотрены выводы относительно самого происшествия и смягчены обвинения. Источник отмечает, что сначала показания выглядели надежными. Существует доказательство сексуального контакта между Стросс-Каном и горничной, следы его спермы на ее униформе. Впрочем, сторона защиты признает факт сексуального контакта, однако утверждает, что он не сопровождался насилием. Кроме того, горничная быстро сообщила о произошедшем, и ее рассказ звучал убедительно. Адвокаты Стросс-Кана заявили, что на предстоящих сегодня слушаниях будет обсуждаться возможность пересмотра условий его освобождения под залог. Стросс-Кан живет под надзором в Нью-Йорке. На Манхэттене к нему представлен вооруженный охранник. Сумма залога и поручительств – 6 миллионов долларов. 62-летний Стросс-Кан отвергает предъявленные ему обвинения, однако после задержания он ушел в отставку с поста главы МВФ. Скандал также нанес тяжелый удар по его перспективам в качестве одного из ведущих кандидатов в президенты Франции на выборах в будущем году. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Тема репортажа Валентина Барышникова логично продолжит свежий обзор публикации в французской прессе, который подготовила наш корреспондент Елизавета Алисова.
Сегодняшние французские газеты не успели отреагировать на материал в американском издании «Нью-Йорк Таймс» о деле Доминика Стросс-Кана в своих печатных версиях. Зато на их интернет-сайтах статьи о новом повороте в деле бывшего главы Международного валютного фонда потеснили все остальные мировые и французские новости. Дело Доминика Стросс-Кана может развалиться, так как следствие имеет причины сомневаться в достоверности показаний горничной отеля «Софитель», которая обвинила Стросс-Кана в изнасиловании. По данным американского издания, горничная имеет связи в криминальном мире. В телефонном разговоре со своим знакомым, который отбывает тюремное наказание, она обсуждала, какую выгоду она сможет получить, обвинив Стросс-Кана. Французские средства массовой информации сразу же подняли вопрос о возможности возвращения Доминика Строскана в политическую жизнь страны, в случае, если дело против него будет закрыто. Газета «Либерасьон» цитирует в своем материале коллег Доминика Строскана по социалистической партии. Мартин Обри, генеральный секретарь партии и кандидат на предварительных выборах в стане социалистов, выразила надежду, что американское правосудие сегодня же выяснит всю правду о произошедшем, и кошмар для Доминика Строскана закончится. Другой кандидат социалистов, Франсуа Олланд, надеется, что все жестокие обвинения в адрес Доминика Строскана будут сняты, а вице-президент регионального Совета региона Иль-де-Франс Мишель Сабан предлагает приостановить процедуру предварительных выборов в социалистической партии с тем, чтобы Доминик Строскан, в случае, если дело против него будет закрыто, смог бы сказать свое слово. Напомним, что до его ареста в США Доминик Строскан считался наиболее удачным кандидатом от социалистов на президентских выборах в 2012 году. Доминика Строскана, возможно, выпустят на свободу, но обвинения с него не снимут. Это заголовок на сайте газеты «Фигаро». Если бывшего главу Международного валютного фонда и выпустят на свободу, он все равно не сможет покинуть территорию США до окончания процесса. Ему не вернут его паспорт. Сколько времени продлится его ограничение в передвижениях, будет зависеть от того, как прокурор отнесется к новым элементам в деле, пишет «Фигаро». Другая тема, о которой пишет французская пресса вот уже несколько дней, это вооружение Франции ливийских повстанцев. Вчера, накануне встречи, которая проходит сегодня в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Франции Аленом Жюпе, Сергей Лавров заявил, что Франция нарушает резолюцию Совета безопасности ООН. Сегодня в интервью французской радиостанции «France Inter» Ален Жюпе ответил на критику России и впервые официально подтвердил, что Франция снабжает оружием ливийских повстанцев.
Это не является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Население Ливии подверглось атакам со стороны сил Каддафи. Эти люди оказались в чрезвычайно опасной ситуации. И именно поэтому им были сброшены на парашютах медикаменты, продукты питания и оружие для самообороны в соответствии с резолюцией номер 1973. Наша цель – добиться того, чтобы гражданское население могло свободно выражать свое мнение, чтобы за это оно не подвергалось зверским расправам со стороны сил Каддафи, как это происходит сейчас. И мы, конечно, будем продолжать этого добиваться.
Первое снабжение оружием ливийских повстанцев написала газета «Фигаро» в статье под заголовком «Запад делает ставку на восстание оппозиции в Триполи». Вот уже несколько месяцев, как ливийские повстанцы блокированы в Мисрате и на Восточном фронте, в Бреге. Силы Каддафи оттеснили их от прибрежной дороги, ведущей в Тунис. Лишь на западе повстанцы смогли продвинуться к горам Джебель-Нифуза, которые расположены южнее Триполи. Этим успехом они обязаны действиям Франции, которые наша страна до сих пор не придавала огласки, пишет газета «Фигаро». Речь идет о сбросе на парашютах оружия берберским племенам, которые живут в этой области Ливии. По мнению Парижа, отныне западная коалиция возлагает большие надежды на этот южный фронт. Он мог бы стать стыковочным звеном, которое позволит разбудить оппозицию в столице Ливии – Триполи. В начале мая Франция осознала, что военная операция в Ливии зашла в тупик, продолжает «Фигаро». Тогда было решено начать сбрасывать на парашютах в район гор Джебель-Нифуза оружие – гранатометы, автоматы, пулеметы и противотанковые ракеты «Милан». До сих пор оружие ливийским повстанцам поступало воздушным путем в центр оппозиционных сил город Бенгази. Теперь французская армия решила непосредственно участвовать в вооружении повстанцев на юге страны, потому что другого способа просто нет, цитирует «Фигаро» высокопоставленный источник. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы продолжаем «Время свободы». 1 июля в Евросоюзе очередная смена государства-председателя. От Венгрии эстафета переходит к Польше, которая будет в следующие 6 месяцев заниматься всеми текущими делами ЕС. Польша – одна из самых крупных и влиятельных стран Новой Европы. Она обещает развивать отношения с Украиной и Молдавией, сделать более близким стратегическое партнерство с Россией и развивать идеалы европейской демократии на Ближнем Востоке. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Подготовке к роли председателя Совета Европейского Союза в Варшаве посвящается много внимания. И это неудивительно. Польша, которая вступила в ЕС 1 мая 2004 года, будет председательствовать в Объединенной Европе впервые. Правительство и депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» заявляют, что к этой функции Польша подготовлена хорошо. Оппозиция, как это часто бывает, придерживается противоположного мнения. Депутат Сейма от посткоммунистического союза левых демократов Тадеуш Винский. Стабилизацию, предсказуемость и полную нормализацию отношений, прежде всего с соседями, трудно переоценить. Мы ожидаем специальных парламентских дебатов с участием премьер-министра, что касается приоритетов и хода польского председательства в Европейском Союзе.
На тему приоритетов польской президенции в Унии oraz jej zakładanego przebiegu.
А 9 мая нынешнего года в Варшаве встретились руководители так называемой «тройки», то есть страны, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля, в данном случае Польши, и государств, которым выполнять эту функцию предстоит далее – Дании и Кипра. Премьер-министр Польши Дональд Туск. Уважая разные взгляды стран-членов Европейского Союза, мы будем стараться солидарно работать на пользу эффективных переговоров, что касается многолетнего планирования европейских финансов. Польша приступит к таким переговорам в самом начале своего председательства. В свою очередь, президент греческого Кипра Дмитрис Христофиас считает, что и Польша, и Дания, и его страна в ближайшие годы будут вынуждены заниматься прежде всего проблемами, связанными с ситуацией в Северной Африке. Наша главная цель – обеспечить улучшение социально-экономической ситуации населения и социальную справедливость во всем регионе. Следуя программам Европейского Союза, стоит обратить особое внимание на отношения с соседями, политику добрососедства, обеспечение мирного перехода к демократии. Официально Польша заявляет о трех китах своего председательства в Европейском Союзе. Во-первых, европейская интеграция как средство экономического роста. Речь идет о создании новой модели экономического развития Европейского Союза. Премьер Дональд Туск.
Не редукование бюджета Унии Европейской.
Нельзя допустить уменьшения бюджета Европейского Союза. Мы хотели бы, чтобы традиционно этот бюджет снова увеличился. Однако ясно, что против воли стран, которые являются основными донорами общеевропейского бюджета, этого не сделаешь. Поэтому мы понимаем, что это непростая задача. Нужно найти компромисс. И одна из основных задач нашего председательства – подготовить проект такого компромиссного решения.
Главных задач польской президенции, чтобы зрębы такого порозумения сбудовать.
Во-вторых, безопасность Европейского Союза. И, наконец, в-третьих, европейская политика соседства. Последние события в странах Северной Африки и Ближнего Востока поставили Европейский Союз перед необходимостью выработки новой политики в отношении этих государств. Важным направлением польского председательства будет также программа Восточного партнерства, инициатором которого в ЕС вместе со Швецией была именно Польша. Глава польского правительства Дональд Туск, встречаясь с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом, заявил.
Polska zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby dziś...
Польша приложит все силы, чтобы и сейчас, и во время нашего приближающегося председательства в ЕС, а также и по его окончании, сделать все возможное, чтобы ускорить, насколько это возможно, процесс интеграции Молдавии с Европейским Союзом. Мы уверены, что это выгодно и Молдавии, и Польше, и всей Европе. Польское правительство рассчитывает также, что до конца нынешнего года Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение о партнерстве и свободной торговле. Дальнейшее расширение ЕС – еще одна из задач польского правительства. Для Варшавы важно, чтобы в течение ближайших 6 месяцев Хорватия формально закончила с Брюсселем переговоры о вступлении в Европейский Союз. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд города Вельска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева 26 июля, сообщила пресс-служба Архангельского областного суда. Число жертв взрыва на ГРЭС в Сургуте достигло 5. Сегодня в ожоговом отделении городской больницы скончался еще один пострадавший. В клиниках остаются 8 раненых. В России от рук радикальных националистов за 6 месяцев этого года погибли 14 человек, 58 пострадали. Такие данные привел сегодня правозащитный центр «Сова». В Краснодарском крае вынесен приговор двум московским педагогам, чьи ученики из-за недосмотра утонули во время купания на Ейской косе. Ирина Рябова осуждена на 4 года колонии поселения, Алексей Багрянцев на 2,5 года. Басманный суд Москвы продлил до ноября срок ареста бывшего начальника управления Московской областной прокуратуры Дмитрия Урумова, обвиняемого в получении взятки от организаторов подпольных казино в Подмосковье. В Сирии в ходе операции сил безопасности в регионе Джабаль-Аз-Завия с четверга были убиты трое гражданских лиц, сообщают местные правозащитники. В Ираке в минувшем месяце число жертв актов насилия было рекордным за последнее время. По данным иракского правительства, в июне в результате взрывов и нападений погиб 271 человек, в том числе 155 гражданских лиц. Польша с сегодняшнего дня принимает на себя обязанности очередного председателя Европейского Союза. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзиньтао, считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, которая сегодня отмечает свое 90-летие. Мы продолжаем «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами, репортажами, блогами наших авторов, комментариями экспертов, видео, репортажами и онлайн-трансляциями, с авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы можете познакомиться всегда на нашем сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я, как и обещала, сегодня на сайте появится материал, посвященный тому, как, собственно, организуется Общероссийский народный фронт. Как известно, вчера Путин заявил о том, что вступление в Общероссийский народный фронт не должно проходить по разнарядке. Наши корреспонденты решили помочь премьер-министру разобраться, кто и как вступал в эту замечательную организацию. Корреспонденты «Радио Свободы» сели на телефоны и посвятили два дня тому, что обзванивали все организации и выясняли, как именно принимались решения о присоединении к этому фронтовому братству. Это была нелегкая работа, потому что уже сейчас к фронту присоединились 162 всероссийских и 305 региональных организаций. Среди них есть и весьма экзотические, например, Российский национальный союз пчеловодов, Ассоциация морских торговых портов, интернет-сообщество под названием «Убитые дороги Пскова», Российская ассоциация музыкальных продюсеров и так далее, и так далее, и так далее. Все разговоры наши корреспонденты тщательно записывали, и вот отчет об этой работе будет в скором времени выложен на сайте «Радио Свобода». Я позволю себе привести короткую цитату из разговора с секретарем Российской конфедерации предпринимателей. На вопрос, как происходило процедура присоединения к фронту и как шло голосование, секретарь предпринимателей ответил следующее. Были ли те, кто возражал против вступления в этот фронт? Нет. На данный момент нет. Пока еще непонятно, что это за фронт. Если что, всегда можно выйти из него. Тех, кто против вступления, не было. Как можно быть против, если это еще непонятно, что такое? Мне кажется, что это весьма показательная цитата. Все остальные разговоры вы сможете в скором времени прочитать на главной странице сайта «Радио Свобода». Кроме того, сегодня мы завершаем дискуссию, которая в течение месяца шла на сайте «Радио Свобода» под названием «Валить или не валить». Эта дискуссия была посвящена новой волне иммиграции из России. Было опубликовано несколько материалов с людьми, которые уехали из России, с людьми, которые, наоборот, возвращаются в Россию, с известными демографами. И вот сегодня итоги этой дискуссии подводит Александр Чепуренко, профессор, декан факультета социологии Высшей школы экономики. Пожалуйста, на гранную страницу сайта «Валить или не валить 6».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами была Людмила Терень, главный редактор сайта «Радио Свобода». Продолжим программу. С 1 июля граждан России ожидают перемены в деле получения документов и справок. Во-первых, начнут выдавать паспорта нового типа с машиночитаемой записью на третьей странице. Во-вторых, все госорганы будут обязаны самостоятельно обмениваться документами в электронном виде. Предполагается, что эти нововведения сделают жизнь рядовых граждан более комфортной и, кроме того, поставят заслон коррупции. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Так называемое электронное правительство с успехом действует во многих странах мира. В России же людям приходится томиться в бесконечных очередях, и не секрет, желающие сэкономить время платят чиновникам разных уровней взятки. Казалось бы, теперь с такой практикой будет покончено, однако председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов радоваться не спешит.
То, что быстро принималось в ряде стран, в нашей бюрократии встречается как некая проблема. Проблема для ее коррупционного бизнеса. Вот вроде бы все хорошо, вроде с 1 июля запускается. Но степень готовности, по нашим оценкам, недостаточно высокая.
А что это значит?
Документооборот будет проходить в электронном виде. Ну а дальше мы с вами будем сталкиваться с тем, что нам будут говорить, все-таки нужны бумажные носители.
Почему?
Потому что аналогичный пример уже у нас был в истории, когда нашу таможню пытались перевести на электронные носители, на электронные документы, потому что теряется значимость чиновника. И чиновник будет всяческим путем пытаться оставить возможность административного ресурса, который можно использовать в том числе в коррупционных целях. Мы видим уже массу примеров, когда мы не можем выйти на сайты, официальные сайты. То есть создается бюрократии некие условия для своего выживания. То есть, по большому счету, прежде чем выстраивать эту систему, мы говорили об этом на совещании в Минэкономразвития, необходимо провести анализ функций государства на избыточность. Сначала убрать функции избыточных государства. В последующем мы можем уже выстраивать нормальную систему, когда мы избавимся от этого огромного балласта. А надо понимать, что российская коррупция, она не инициируется, как европейская, например, коррупция, или американская бизнесом или гражданином, для того, чтобы получить какие-то блага. Она инициируется бюрократией. Ее избыточными функциями, ее совершенно несуразными требованиями. Если даже Собянин говорит, что по поводу строительства, если собрать все по-честному, попытаться собрать по-честному, невозможно получить разрешение строительства. То есть тогда человека в тупик, потом взять с него деньги и отдать ему одолжение.
Предположим, когда-нибудь в стране заработает такая система, когда весь этот бумагооборот будет проходить исключительно в интернете.
Нет, зачем мечтать? Будучи в Сингапуре, президент за несколько минут зарегистрировал бизнес, как он сказал, русский ресторан. Да, выйди на сайт и подав заявку. Все, у нас начинает эффективно работать экономика, у нас начинает эффективно платиться налоги, потому что вся система становится прозрачной. У нас становится меньше чиновников, у нас становится больше времени на работу.
И на отдых.
Да, и на отдых в том числе, да.
Напомню, что над материалом работала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере обсуждают скандал вокруг увольнения обозревателя РИА Новости Николая Троицкого, известного в ЖЖ под ником Кутузов. Несколько дней назад Троицкий написал в своем блоге по поводу берлинского гей-парада.
Хочется надеяться и верить, что такой мерзости в России не будет никогда. Такой свободы и демократии мне не надо. Никакой толерантности не хватает. Поневоле думаешь о какой-нибудь мощной бомбе, которая убивала бы только педерастов. Честное слово, если бы все эти извращенные твари сдохли, земля стала бы намного чище.
Несмотря на то, что такие заявления в российской сети не редкость, блогер «Вроде ничего» обратился в РИА Новости с просьбой дать оценку этих высказываний. На запрос ответила руководитель пресс-службы Алла Надежкина.
РИА Новости разделяет возмущение блогеров комментариями политического обозревателя агентства Николая Троицкого, который на своей личной странице в живом журнале публично и в грубой форме выразил крайне негативное отношение к геям. Николай Троицкий является не просто штатным сотрудником РИА Новости, а известным политическим обозревателем агентства. На его личной странице в живом журнале, где он позволил себе недопустимые комментарии, есть прямая ссылка на персональную страницу на сайте агентства. Поэтому он грубейшим образом нарушил уже упомянутый кодекс корпоративной этики.
В результате Троицкий был уволен. Мнения блогеров разделились. Некоторые, как пользователь «Незнайка на Луне», согласились с решением руководителей информагентства.
Сама по себе гомофобия, конечно, не должна быть преступлением, и если бы его уволили просто за отрицательное отношение к гомосексуализму, это было бы примером отвратительной охоты на ведьм. Но публично выраженная агрессивная позиция, конечно же, несовместима с работой в мейнстримном информационном агентстве. Тут два вопроса, о которых можно спорить. Во-первых, является это призывом к насилию и разжиганием ненависти к определенной социальной группе? Можно лукавить, что это образное высказывание, и вообще таких бомб не бывает, но ненависть и желание насилия здесь явно присутствует. Эта ступень пройдена. Во-вторых, это личный блог, а не рабочая статья. В данном случае разделение очень условно. Журналист – публичное лицо, и слова – его профессия. Большинство читателей в курсе, что колумнист Троицкий и блогер Кутузов – одно лицо. Во всяком случае, нет никаких попыток как-то разделить эти образы.
Но большинство сочли увольнение Троицкого неправильным. Среди них оказался и Ирек Муртазин, в недавнем прошлом осужденный за запись в своем блоге.
Мне категорически не нравится единомыслие. Это где верным и правильным считается только одно мнение. И Кутузов, уволенный из РИА Новости за запись в ЖЖ о берлинском гей-параде, и Мирроу Брэт, написавшая в своем ЖЖ о том, почему она идет на московский гей-парад, мои взаимные френды. И с Николаем, и с Леной знаком лично. И я поддерживаю и Николая, и Елену. И считаю, что они имеют право на свое личное мнение. И имеют право высказывать его, в том числе и публично, как минимум в своем личном ЖЖ. Это и есть главное отличие нормального общества от недоразвитого. В недоразвитом есть только два мнения – мое и неправильное. В нормальном каждый может иметь свою точку зрения на то или иное явление, может высказывать его, может отстаивать.
О том, что неплохо бы придерживаться своего мнения без мечтаний об уничтожении обладателей противоположного, в российской сети мало кто вспомнил. В связи со вчерашней забастовкой учителей и других работников бюджетной сферы, протестовавших против изменения схемы начисления пенсий и повышения пенсионного возраста, в блогах много сожалели о гражданском расколе и необходимости национального единства, но чтобы его достичь, требуется революция. Так, по крайней мере, получается у автора блога «Бэджет» на сайте «Экономист».
Министр образования, консерватор Майкл Гоув, в последнее время не устает повторять, что результатам британских экзаменов нельзя верить в силу невиданной инфляции оценок. По его словам, в Англии результативность школ год от года не меняется, тогда как в других странах демонстрирует головокружительный рост. Только половина английских учащихся выходит из школы с достойной оценкой по английскому и математике, и только 40 из 80 тысяч учеников из беднейших семей поступают в Кембридж или Оксфорд. Словом, сохранение сложившегося положения дел означало бы моральный провал. Однако другой нашей национальной особенности Майкл Гоув должного внимания не уделяет. У нас ведь есть не только огромное количество плохих школ. Лучшие школы мира тоже находятся в Англии. Только они частные. Образовательный апартеид – одна из самых безумных вещей в современной Англии. Даже минимальное сокращение разрыва между частными и государственными школами было бы огромным благом. Если Майклу Гоуву удастся подтянуть до среднего уровня худшие школы, он войдет в историю как великий реформатор. Но если бы ему удалось разделить понятие блестящего образования и привилегированного положения в обществе, его вспоминали бы как революционера.
Блогера сайта Spectator Джеймса Форсайта однодневная забастовка учителей заставила задуматься даже не о революции в школьном образовании, а о необходимости великой географической переориентации Британии. Он пишет:
«Должны ли мы сейчас довольствоваться тем, что мы падаем чуть медленнее, чем вся остальная Европа? Или лучше подготовиться к жизни в новом мире, где центр экономического роста смещается на восток? Именно в этом контексте следует вести разговор о Евросоюзе. На улице Уайтхолл слишком часто находят ложное утешение в том, что Британия то здесь, то там оказывается лучше Европы. Это все ничего не значит. Европа в упадке, и быть первым в Европе все равно, что быть самой высокой горой в Голландии. Быть лучшим в Европе уже недостаточно».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на ГРЭС в Сургуте достигло 5, в клиниках остается 8 раненых. В России от рук радикальных националистов за 6 месяцев этого года погибли 14 человек, 58 пострадали, сообщил правозащитный центр «Сова». Районный суд города Вельска в Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева 26 июля. В Сирии в ходе операции сил безопасности в регионе Джабаль-Аз-Завия с четверга были убиты трое гражданских лиц. В провинции Немрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзиньтао, назвал коррупцию главной угрозой для Коммунистической партии Китая, которая сегодня отмечает 90-летие.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Платон Лебедев. Месяц до УДО.
Комментарии экспертов.
Нужен ли закон о болельщиках? Перспективы проекта Виталия Мутко.
Право автора.
Право нерожденных. Валерий Панюшкин. Не только о детях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к экономике. Центральный банк России в четверг принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовые процентные ставки по кредитам, хотя с начала года они уже дважды повышались. Одной из причин стало замедление темпов роста цен в России. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Совет директоров Центрального банка России решил сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых базовую ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. В сообщении Банка России отмечается, что это решение принято на основе оценок рисков инфляции, а также перспектив экономического роста. К концу мая годовая инфляция в России составила 9,6%. А к концу июня 9,4%. В этом снижении в какой мере проявились не столько сезонные, сколько иные факторы? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне больше представляется, что все-таки это не совсем сезонный фактор, а это фактор, который связан с таким незначительным замедлением экономики в целом. То есть, если мы, например, посмотрим на динамику ВВП, то мы увидим, что в первом квартале в среднем за квартал это 4,1%. Если мы посмотрим на апрель, то по оценке Минэкономразвития это снижение до 3,3%. В мае ВВП несколько вырос до 3,8%, но налицо некое снижение темпов роста ВВП во втором квартале, и, на мой взгляд, это связано с ростом налоговой нагрузки в начале года. Соответственно, вот снижение темпов роста экономики, оно влияет на цены в сторону замедления темпов их роста. Отчасти вот мы наблюдали подобного рода эффект, скажем, в первой половине прошлого года, когда инфляция точно так же снижалась, что было связано, в общем-то, с достаточно негативным воздействием экономического кризиса 2009 года.
В мае, по официальным данным, реальные доходы населения сократились в России сразу на 7% в годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года. И такой фактор скорее способствует замедлению роста цен. С другой стороны, за 5 месяцев года объемы кредитования компаний выросли более чем на 6%, а кредитов частным лицам почти на 9%. Такой фактор скорее проинфляционный. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что инфляция сейчас больше диктуется скорее предприятиями и производителями, потому что вот спрос все равно растет, потому что у нас все равно есть повышение реальных располагаемых доходов. Оно, конечно, существенно медленнее происходит, чем до кризиса, но, тем не менее, доходы продолжают расти. И действительно у нас есть рост кредитования, но тоже гораздо медленнее, чем до кризисный темп роста. А вот мне кажется, у компаний, если они до кризиса еще имели возможность как-то какие-то мощности догружать, как-то инвестировали, то сейчас инвестировали. Инвестиций нет, и вот этот вот рост спроса, он заставляет компании просто повышать цены. Они с момента кризиса фактически перестали инвестировать, и, естественно, у них нет возможности нарастить объемы выпуска, чтобы удовлетворить растущий спрос, они вынуждены реагировать ростом цен.
Само по себе решение Центрального банка воздержаться пока от нового повышения своих процентных ставок означает ли, что Банк России в какой-то мере сократит объемы своих операций на валютном рынке, то есть скупки долларов, для которой печатаются новые рубли, и сколь в целом значим этот фактор для общего роста цен в России сегодня? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Центральный банк все-таки в данный момент в большей мере уделяет внимание борьбе с тем, что они называют чрезмерное укрепление рубля, и объемы покупок Центрального банка на валютном рынке, они не то чтобы чрезмерно большие, но измеряются там миллиардами долларов, и это до некоторой степени разгоняет инфляцию. В том, что касается ставок, мне кажется, что здесь Центральный банк взял некую паузу, я думаю, ну как минимум до осени, и вот это опять же связано с тем, что во втором квартале экономика замедлилась. И в этом случае Центральный банк боится повышать ставки, чтобы не навредить росту экономики. Поэтому то повышение налогов, которое достаточно негативно отразилось на экономике, Центральный банк пытается мерами монетарной политики, в частности, не повышая ставку сейчас, сгладить, насколько это возможно.
Нынешнее замедление темпов роста потребительских цен позволяет предположить, что и в целом в течение 2011 года они могут оказаться меньшими, чем представлялось еще недавно. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
У меня вообще по инфляции достаточно такое комфортное ощущение, потому что сейчас мы уже видим, что замедляются темпы инфляции в годовом выражении. Единственный фактор риска, о котором бы я подумала, это, конечно, валютный курс, потому что, ну, пока цена на нефть достаточно стабильная, но, тем не менее, настроения на мировых рынках, они очень неоднозначные, есть такие негативные ожидания по поводу состояния экономики США. Если это придет к падению цен на нефть, то, конечно, мы можем увидеть ослабление курса рубля, а ослабление курса рубля – это всегда инфляционный фактор для внутренних цен. Поэтому вот это, мне кажется, такой основной фактор риска. Мы не знаем, когда он может проявиться, но он по-прежнему существует.
Банк России решил сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны 1,25% годовых.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы предлагаем вашему вниманию материал из серии «Социологические портреты». Вас ждет рассказ об Игоре Коне, социологе, сексологе, антропологе, докторе философии, академике Российской академии образования. Игорь Семенович Кон скончался в апреле этого года на 83-м году жизни. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Игорь Кон всю жизнь с редкой смелостью исследовал темы, на которые российское общество пристально смотреть не хотело. СПИД, однополая любовь, сексуальное просвещение. Вот лишь некоторые из них. Об ученом вспоминает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Кон был ученым мирового масштаба, человеком высоких гражданских взглядов и личностью, демонстрировавшей своим поведением и отстаивавшей в своих работах высочайшие стандарты нравственности. Кон был удивительно одаренным в интеллектуальном отношении человеком, можно сказать, самородком. Говоря о гениальности применительно к ученым, часто отмечают их раннее, как бы подаренное от рождения, определение ими собственной области приложения интеллектуальных усилий. Самостоятельное проникновение в нее и быстрое освоение базовых знаний. Нечто подобное обнаруживается и в биографии Кона. Живя в годы войны с матерью на территории Чувашского пединститута, он получил возможность пользоваться институтской библиотекой. В его воспоминаниях есть фраза: «Никогда в жизни я не читал так много и продуктивно, как в 6-7 классах». Он сдал экстерном экзамены за старшие классы и в 15 лет стал студентом исторического факультета. В 1944 году Кон с матерью вернулся в Ленинград, перевелся в педагогический институт, и через 3 года, то есть 19 лет, с отличием закончил его. В 50-м году он защитил 2 кандидатские диссертации, одну по истории, другую по философии. В 30 лет Конт стал доктором философских наук. Конт был ученым редкостной для нашего времени эрудиции. Это позволило ему успешно работать по разным темам и в разных науках. Он был философом и социологом, психологом и историком науки, антропологом и сексологом.
Что бы вы отметили среди главного, сделанного Игорем Коном?
Очевидно одно. Им сделано очень много. Кон один из, возможно, дюжины, может быть, десятка человек, которых с полным основанием можно считать создателями современной отечественной социологии. Моментально классикой стала его книга «Социология личности», опубликованная в 1967 году, сразу же переведенная на многие языки и положившая начало этому направлению социологических исследований. В стране, где человек десятилетиями был лишь работником, членом различных общественных организаций, жителем города или деревни, членом семьи и прочих массовидных образований, он первым сказал, что человек еще и личность, со своими интересами и ценностями, со своим отношением к жизни. В 1966 году в «Новом мире» Александра Твардовского была опубликована статья «Кона. Психология предрассудка». В ней были показаны социальные истоки национальных предрассудков, в частности, антисемитизма. За 40 лет до начала перестройки Кон писал, что на крутых поворотах истории при возникновении определенных трудностей межнациональные конфликты дают себя знать. Он оказался прав. Много позже теоретические положения этнопсихологии были развиты им при объяснении нетерпимости людей к тем, кто не такой, в том числе к представителям однополой любви. Кон осознавал, что своими работами в области сексологии он породит зону социальной напряженности. Более того, в определенных кругах общества, в том числе среди консервативной части православной церкви, ненависть к себе. Но он понимал природу социального прогресса и верил в правоту своего дела. Кон не только оставил нам свои многочисленные работы, но дал пример осознанного мужества ученого, мужества интеллекта. Мало кто из социологов может сказать, что своей работой он реально помог хотя бы одному человеку. Книги Кона уже помогли и будут помогать. Они спасли от суицида юношей, переживавших свою сексуальную особенность, оберегли многих от СПИДа, помогли большому числу родителей понять своих детей. Игорь Кон много успешнее других связывал российскую социологию с мировой. Его смерть заметно и надолго ослабит эту связь.
Об Игоре Коне рассказал профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. В последнее время Игорь Кон работал над книгой под названием «Бить или не бить», в которой исследовал опыт применения телесных наказаний в разных странах мира и отношение к ним в различных культурах. Книга должна скоро выйти в свет в московском издательстве «Время».
Напомню, что над рубрикой «Общественное мнение», как почти всегда, работала сегодня моя коллега Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах. В следующем часе, например, подробно поговорим о том, как в Госдуме России сегодня обсуждаются проблемы российского спорта и российских спортивных болельщиков. Вернемся и к молодежному форуму «Селигер», и к подробностям новым уголовного дела бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, а также поговорим о том, как в Москве сегодня открылся первый съезд недавно образованного Киносоюза. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня сейчас закончится это. Я с ними работаю.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».